Добрый вечер. Вы на канале Insider Live. Меня зовут Андрей Захаров. Это стрим «Прослушка». Стрим о расследованиях, исследованиях, репортажах, в общем, о любых глубоких журналистских материалах и о тех, кто их делает. Ну, я думаю, что многие из вас уже устали от того, что в российском политическом YouTube одни и те же гости ходят, понимаешь ли, из эфира в эфир. Вот, например, последние дни из эфира в эфир ходит некий журналист Захаров. А вот в прослушке я стараюсь, да, приглашать тех, кто, может быть, еще не так часто ходит на эфиры, но делает при этом стильные материалы. И сегодня будет именно такая прослушка. По крайней мере, никто из гостей, которые сегодня ко мне придут, раньше у меня не был. Мне кажется, это большое по нынешним временам большое-большое достижение. Итак, сначала с Настей Жвик из издания «Черта» мы поговорим о том, что, возможно, российские спецслужбы стали чаще пытаться, по крайней мере, вербовать журналистов и активистов, как оставшихся, так и уехавших. Дальше с Ирой Новик из издания «Вот так», не путать с прославившимся по линии деколонизации сырников «Вот-вот». Так вот, с изданием «Вот так». Поговорим о таком явлении, как телеграм-канал неонацистов, и, которые в последнее время стали расти как грибы российских неонацистов, и говорит ли это о том, что растет популярность этого крайнего политического движения. Ну а в конце полирнем разговором с политологом Александром Финиарелем, который для «Инсайдера» написал такой, казалось бы, исторический текст, но на самом деле максимально актуальный. Как оппозиция в эмиграции в разных странах, там, от Чили до Китая, успешно или неуспешно пыталась управлять политическими процессами в стране. Вопросы героям можно задавать либо в чате этого стрима на YouTube, либо у меня в телеграм-канале «Захаров». Там я видел, что уже появляются вопросы. Ну и, кстати, на самом деле, я договорился, что сам вездесущий Захаров в конце стрима все-таки зайдет и расскажет немножко про свой фильм «Его война», который он сделал на проекте, по крайней мере, ответит там на 1-2 вопроса, которые в последнее время появлялись. И, кстати, да, не забывайте ставить лайки и предварительно, ну и после того, как этот стрим посмотрите. Ну, а мы начинаем. Ну, на самом деле, история о том, как российские спецслужбы пытаются вербовать активистов или журналистов, они и раньше периодически появлялись, но моя первая гостья, Настя Жвик из «Черты», она их аккумулировала. Две новые интересные истории, во-первых. Во-вторых, довольно подробно поговорила с адвокатами и экспертами, чтобы это явление обрисовать. Настя, привет.
Привет, привет.
Так сказать, привет, Захаров, потом подумал, он же прикидывается, что есть другой Захаров, да? Привет. Смотри, у тебя в тексте довольно подробно рассказывается про историю журналистской появления Аглая, это, да, псевдоним. Давай сначала ты расскажешь подробно эту историю, чтобы, ну, вот продемонстрировать, да, о каком явлении мы идет речь. То есть подробно, как, кто пытался ее вербовать. Мне кажется, эта история довольно такая пугающая.
Да, собственно, эта история произошла со мной, и в ней я рассказываю о том,
там Аглая написано.
Как внезапно. Но я не хотела раскрывать свое имя в ней, потому что всегда буду бояться, наверное, за своих родных, пока Крым остается под оккупацией России. Вот. И в этой истории я рассказала, как меня пытались вербовать 2 раза, и я ее вообще не понимала, что это происходило, только поняла, когда мне правозащитники сказали, что вот, тебя вербовали. И поэтому я хотела изучить это явление, поговорить с другими людьми, поговорить с правозащитниками, чтобы другие люди, которые столкнутся с этим явлением однажды, у них было какое-то понимание, что с ними происходит и что вообще нужно делать в таких случаях.
Ну, так раз эту историю подробно расскажи, которая описана в тексте.
Да, это история того. Да, это история того, как год назад у меня был обыск первый в моей жизни, и на нем было несколько полицейских, и один из полицейских был такой хороший, После сразу обыска мы пошли пить с ним кофе. Он сказал, что вот я возьму кружку у коллег вместо того, чтобы покупать стаканчик. То есть это было все очень-очень мило на фоне того ужаса, который происходил вокруг. И в какой мы с ним очень много общались. Он звал меня гулять с собаками. Потом я уехала из города и страны, и мы продолжили общение.
А можно еще два момента? По какому поводу обыск, в смысле, по какому делу и в каком городе идет речь?
Это было в Севастополе, и обыск был непонятно по какому делу. То есть мне я не знала тогда, что делать, поэтому я до сих пор не знаю, по какому делу был обыск. И дело не возбудили в итоге, то есть говорили об экстремизме. В итоге, когда мы поехали в участок, это было по повторной дискредитации армии. Вот. И, собственно, да, мы продолжили общаться. Это было очень мило, напоминало какую-то любовную переписку, и я чувствовала какую-то любовь, потому что было тогда очень страшно, и я была очень одинока, родители меня не поддерживали. И был вот такой один человек, который очень заботился, говорил, что все будет хорошо, я совсем помогу, и вот. И, собственно,
он
да,
написал,
потом...
тебе, ты, то есть была за границей, а он тебе написывал сообщение, да, как-то заботливый мужчина, как будто не было обыска, и как будто он на этом обыске не был, если я правильно понимаю, да?
Ну, обыск был, он извинялся за него, говорил, прости, если что-то было не так, и это тоже было очень мило. Он мне присылал фотографии с других обысков, например, у меня желтая Нива, в тот момент он присылал машинку с желтой Нивой с другой обыска, то есть это было все очень-очень мило. Вот. И да, и, собственно, он мне прислал потом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть он действительно якобы помог, и он постоянно об этом говорил, что вот, позже говорил, что вот, я тебе помог. И, собственно, потом я поняла, что мне условно ничего не угрожает. Я ему доверяла в какой-то мере в тот момент. Хотя постоянно, понятно, другие все говорили, что у нее засада, не стоит доверять. Но поскольку я кручусь, работаю в благотворительности и работаю только с хорошими людьми, то ну, как бы мне было странно, что может быть какой-то человек, которому что-то от меня нужно или еще что-то. Ну, то есть... Не ждешь никогда засады, когда ты в этом никогда не был и вообще работаешь в другом. И вот, он меня предупреждал, что меня назначат иноагентом. Тоже еще во время обыска это потом сбылось. Ну, то есть все, что он говорил, как будто бы этому можно было верить. И потом я была рядом с Россией, и я решила заехать туда. Я попросила его, можешь ли спросить там у знакомого ФСБшника, ну, если у него есть такие, все ли ок, не будет ли у меня на границе проблем. Он спросил, сказали, все ок, я заехала, все было ок, потом я вернулась, уехала снова из России. И потом, собственно, прошел суд по вот дискредитации, была административная ответственность, и я такая, ну ладно, как бы, что я буду за границей, я вернусь домой, мне там хорошо. Вот, и все поначалу было хорошо, мы продолжали общаться, но в какой-то момент я поняла, что ладно, как бы пора завязывать, типа нафиг мне это все надо и все такое. И я сказала, ну, я перестала общаться, и спустя несколько дней он мне пишет, типа, у меня будут проблемы на работе, вот пишет ФСБшник, говорит, что меня уволят, потому что я тебе помогал, тебе нужно с ним встретиться. Ну и, собственно, тут уже началось, мы встретились недалеко от дома, пили кофе, что, как бы, вот, тебе грозит уголовная ответственность, а мента уволят, если ты нам не будешь помогать, вот. И мне дали время на подумать, мы встретились через неделю, он снова это повторил.
В чем помощь? В чем помощь должна была заключаться?
Ну, то есть он не говорил на тот момент конкретные какие-то вещи, он сказал просто отвечать на наши вопросы. Вот. Ну, а я на тот момент была такая, что, ну, как бы, сажайте меня в тюрьму, мне нечего как бы бояться, я работаю, я хорошо работаю. Ну, то есть мне хотелось как будто бы доказать им, что вот, я готова постоять за свое дело, за свою работу, она мне нравится очень до конца. И они такие, ну, и он в этот момент именно давил, ну вот, а твой знакомый тогда, ну, как бы, лишится работы. А моего знакомого был женат, у него двое детей, и, конечно же, я как такой человек, который очень эмпатичный, очень переживала за него. И вот, ну, собственно, и на второй встрече я спрашивала, ну, а какие будут вопросы, например? И он, ну, приводил примеры, то есть про коллег, как они получают деньги, где находятся, и про какие-то темы, если там будут, собственно, про Крым, про крымских татар, например. Ну, то есть, и вот, меня потом другие коллеги переубедили,
А намекал, что ты должна, например, уехать из Крыма опять за границу, ну, то есть, условно говоря, находиться ближе вот там, да, к центру журналистской миграции? Был такой разговор или не было такой конкретики?
Нет, такого ничего не было. Ну, у меня на тот момент был полностью настрой, что вот я остаюсь дома, это моя земля, я за ней буду до конца, и то есть ничего такого не было. То есть мы говорили, что, ну, вот у тебя есть там три варианта. Ты сотрудничаешь с нами, ты идешь в тюрьму или ты уходишь из журналистики. Потом оказалось, что уходишь из журналистики, это значит, тоже идешь в тюрьму. А вариант как бы с отъездом мы вообще не обсуждали, потому что, да, он понимал, что я не уеду на тот... Ну, я не хотела уезжать очень. Вот, и поэтому, да. Ну, собственно, вот так все и было. И потом как бы, да, я уехала в итоге, очень секретно, и что они не узнали, он тоже опять написал спустя 2 недели, давай встретимся в кафе, выпьем кофе, все обсудим. И на тот момент я уже уехала, а спустя там 3 дня написал полицейский на почту, потому что он был заблокирован везде, что как ты могла, ты меня предала, то есть там такое. И больше после них не было никаких сообщений, но полицейский живет напротив моего дома, родители, они его периодически видели.
А после выхода статьи, то есть он мог же узнать эту историю и, например, написать тебе, пытаться, что зачем ты это рассказала? Писал ли он и что он писал?
Нет, слава богу, не писали, но я тоже этого ждала, думала, что будет. Ну, тем более, что, да, действительно мониторят все мои статьи. И вот, но пока что, слава богу, ничего.
А, еще уточняющий вопрос. А этот ФСБшник, он какие-то документы там предлагал подписывать, то есть вот, там, не знаю, деньги платить за работу? То есть шла речь о такой, каких-то конкретных уже документах или деньгах?
Со мной нет, не шла, но, как я понимаю, во-первых, я тогда еще было всего 2 встречи и не дала окончательный ответ. Может быть, бы это было в следующий раз. А про деньги, ну, они понимали, да, что как бы... Я думаю, что они составили портрет мой, поскольку некоторые так делают, и понимали, что, ну, как бы, деньги мне не нужны. Это точно не то, ради чего я буду там стучать на коллег.
А скажи, а мотив полицейский, как ты думаешь, то есть там было что-то личное, к чему потом примешалась работа или до работы? Или он успешно изображал себя эмпатичного и внимательного женатого мужчину, который, значит, вот ищет любви?
Если честно, я вообще не знаю, что это до сих пор было. То есть я не могу для себя это объяснить. То есть я понимаю, что, скорее всего, это была работа, и когда я вот писала и следи истории, я видела, что, ну, как бы это часто с другими случается. И вот, поэтому мне непонятно, что это было до сих пор. Ну, поскольку сообщения были действительно в духе Настёна и все остальное, то есть это было очень мило и, ну, мило очень и странно, поэтому, что это была действительно только работа.
Скажи, вот просто, да, это, мне кажется, важный вопрос такой, потому что здесь ты описываешь что опыт, да, в этом материале. Ну, и вот из заметки я понял, что там редактор все смотрел, то есть редактор эту историю перепроверял, то есть он проверял, там, что, знаешь, раскрыть немножко нашей кухни, то есть, ну, по крайней мере, вот, только я знаю, да, обычно делать, когда личная история, там, редактор перепроверяет, то есть он смотрел эту переписку, что она действительно была, то есть тебя фактчекали, да, твою историю?
Да. Ну, то есть, во-первых, редактор был в курсе изначально этого всего, всей этой истории, моей лично. А во-вторых, да, он проверял все истории, которые там были. У нас было больше историй, но одна история в итоге не вошла, потому что редактору не хватило, ну, достоверности, он не поверил в нее, что человек действительно подвергался каким-то пыткам, вербовкам, а не просто ищет убежище там в европейской стране.
Что не выдумал, да. Вот давай, еще у вас другая история в заметке, да, помимо, вот, получается, твоей, что мы узнали, по-моему, в эфире, да, есть история Александра, немножко иная. Можешь о ней рассказать, а потом мы поговорим вообще, что вот говорят специалисты, адвокаты на этот счет. Вот про Александра расскажи, пожалуйста.
Ну, то есть он печатал стикеры, и в один момент политические стикеры в Москве против там поправок Конституции, за Навального, за умное голосование. И в один момент к нему тоже подошли полицейские и сказали, что... Ну, они хотели просто узнать какую-то информацию о том, кто эти стикеры, собственно, печатает, зачем и все остальное. И ему тоже давали... Ну, ему просто давали бумагу, чтобы он подписал о том, что он готов сотрудничать. Он ее не подписал, и потом от него отстали, он перестал отвечать на сообщения. И потом началась война, он напечатал какие-то антивоенные стикеры, его задержали прямо в такси. И, собственно, оформили какую-то статью о неповиновении полицейским. И на несколько суток арестовали. И, собственно, в изоляторе уже к нему подходил окопный и улыбка. Это известные люди, которые часто что-то делают против активистов, пытаются в том числе вербовать или угрожают, как-то следят за ними.
Из центра Э московского, окопный известный.
Да. И,
вот он,
собственно, ему тоже сказали, что... спрашивали, задавали разные вопросы, хотели узнать, кто печатает эти стикеры, но ему удалось как-то отговориться и говорить, что я не знаю, я был просто курьером, хотя, ну, на самом... Ну, и он в том числе про кого-то говорил, но какие-то общеизвестные вещи. Вот. И он подписал подписку о неразглашении, ею его потом шантажировали, ну, как будто бы это зашквар, типа ты вот сотрудничаешь с ФСБ, с ментами. Вот. И ему угрожали, его били, его видела адвокат в тот момент, но видимых следов избиения не было. И, собственно, в какой-то момент, после когда он вышел из спецприемника, он смог уехать позже.
Скажи, пожалуйста, да, вот ты поговорил с адвокатами, там, с Павловым, да, с другими, и если я правильно понял, и с экспертами, да, они фиксируют как раз рост попыток вербовать там журналистов, активистов, в том числе за рубежом. Правильно ли я понимаю, и с чем это связывает, почему вот это количество растет?
Но это прежде всего стоит сказать, что это все очень сложная история, и мы никогда не узнаем, сколько было вербовок и сколько стало. То есть, вероятно, может быть,
да, нет такого процента, да, я понимаю.
Как-то осталось на том же уровне, да. Ну, то есть, поэтому. А во-вторых, ну да, потому что многие активисты уехали, многих дипломатов выслали, то есть их нужно как-то замещать, и поэтому... появляются какие-то новые пути, допустим, бизнесменов, там, как они получают деньги, как получают товары, журналистов, на кого они работают и все остальное. То есть чтобы это все нужно, ну, как и было, чтобы получать информацию, чтобы владеть ею и понимать, что дальше делать вообще, чтобы защитить государство.
А что говорят эксперты как раз, вот какие там признаки, ну, то в смысле, что вообще как это обычно происходит? То есть тот способ, как это происходило с тобой, он нормальный ли? Использование, то, что называется, медовые ловушки, да, вот эти вот странные вещи. Вот что они тебе рассказывают?
Вот про это именно не рассказывали, они рассказывали скорее, как происходит первый контакт, то есть, например, да, что зовут в кофейню, как меня вот и второго человека, или начинают угрожать, просто задерживают на акциях протеста и начинают избивать, или, да, просто встречаются где-то и, ну, говорят, что вот на тебя есть компромат, но мы тебе можем помочь, чтобы не было уголовного дела, но тебе для этого нужно вот то-то сделать. То есть вот такие, скорее, способы. Но я нашла похожую с моей историю в «Холоде», я ее тоже приводила в тексте. Она была, происходила в Беларуси, что девушка тоже была переписка с каким-то бывшим полицейским, и он ей сказал, что да, возвращайся, никаких проблем не будет, я помогу, и в итоге ее осудили там на 4,5 года.
Но там, насколько я понимаю, эта история, то есть если в твоей истории ты знала, да, с кем ты общаешься, да, то есть он был на обыске, что вообще действительно довольно странно, да, то есть какое-то спецзадание такое довольно хитрое, то, насколько я понимаю, там это вопрос некой заочной любовь по переписке, и когда она приехала, или она знала, кто это, и поверила ему?
Я думаю, ну, если не ошибаюсь, то да, она знала, что это был бывший полицейский.
А скажи, пожалуйста, такой вот личный вопрос. Может быть, вот ты эту историю рассказала свою, да, в этой заметке, явно довольно травмирующая. А не жалеешь ли ты теперь, что рассказал ее? Ну, то есть, не знаю, это психологически тебя разгрузило? Потому что такая, знаешь, рода коллективная терапия, если так можно сказать, конечно, может, я ошибаюсь, но в теории, да? Или наоборот, тебе теперь еще больше тревожит? Ну, почему ты это сделала в итоге? Почему ты решила свою историю рассказать даже под все, ну, в смысле, по другим именем, понимаешь, что они за тобой следят, значит, они поймут, что ты ее описала, и, соответственно, что тебя заставило это сделать?
Это сложная вещь. Во-первых, я не хотела рассказывать до конца свою историю, хотелось найти больше героев, но поскольку многие отказывались, потому что, да, действительно, это очень болезненная тема, и многие не хотят об этом говорить, то я решила, что я расскажу свою историю, поскольку, возможно, как я надеюсь, она сможет обезопасить других людей и стать для них таким одеялком, если с ними что-то похожее случится, и им не будет так страшно, как было страшно мне в тот момент. Вот. Но да, ну, я в целом пережила уже это все, и мне уже не так страшно жить, как было в начале после отъезда, когда, да, постоянно боишься, что к родителям придут с обыском из-за того, что ты уехал, или еще что-то. Ну, то есть сейчас мне уже более-менее не страшно, хотя я подозреваю, что все это может быть, и они могут сделать все, что угодно родителям, друзьям, коллегам, всем. Вот. Но да, ничего не сделаешь, и я просто надеюсь, что кому-то моя история поможет, и это будет не зря.
Ну да, знаешь, я тоже вот, честно говоря, откровенность, когда читал историю, да, то есть там проставлено, да, чтобы она проверена, но, естественно, как ты правильно говоришь, во всех таких историях нужно там 150 раз проверять, да, потому что люди часто могут их выдумать, ты сказала, да, причина получения убежища, и еще не знаешь, что твоя личная история, вот я читал, и знаешь, в какой момент я понял, что она настоящая, потому что его невозможно выдумать, на мой взгляд. Это как раз описание, когда ты уезжаешь в притравматических обстоятельствах, ну, то есть под угрозу уголовного преследования, у меня был точно такой же отъезд, и там написано, что первые, значит, там дни человек не может спать, да? Причем не потому, что он тоже в безопасности, а беспокоится за близких. У меня было то же самое, да? То есть я помню, что я там, знаешь, типа просыпался, значит, в 7 утра и смотрел, значит, где там айфон моей жены, значит, да, и все прочее. Вот. Да. Типа, ну, вроде дома, все окей, там, значит, там, значит, планшет там ребенка в школе, все хорошо. То есть реально, поэтому, и вот этот момент, я когда дошел до него, я узнал свой опыт и понял, что это настоящая история. Вот. Так что в этом смысле... Хотя я понимаю, да, что часто необходимо проверять. Спасибо тебе большое, что пришла, рассказала и признала, что это личная история, и так честно о ней рассказала. Это, мне кажется, это очень важно. И, в общем, большое тебе уважение, что написала об этом.
Спасибо тебе большое.
Следующая гостья — Ирина Новик из издания «Вот так». Кстати, надо еще раз сказать, да, что это издание «Вот так» не связано с развлекательным каналом «Вот-вот», который тут прославился на этой неделе в Твиттере, публиковав видео, где они деколонизуют бородинский хлеб, сырники и пельмени. В общем, издание «Вот так» я довольно давно смотрю на те публикации, которые там появляются, и давно хотел кого-то позвать. И эта статья посвящена тому, как в России в последнее время выросло большое количество телеграм-каналов, посвященных неонацизму, и которые позиционируют себя как такие, ну, скажем так, телеграм-группировки неонацистов. В общем, если раньше, значит, это были в основном какие-то уличные банды, теперь это в Телеграме, и сейчас настроит Ири Новик звук, и мы поговорим. Я сейчас спрошу, настроили или нет. А, хорошо. В общем, сейчас настроят, прошу прощения, прямой эфир, куда деваться. Надеюсь, что это не неонацисты перегрызли кабель. Тогда сначала я расскажу, что, в принципе, до начала войны, так, ну, как считается, да, что российское националистическое движение было в достаточной степени разгромлено. То есть были большие громкие уголовные дела там против Демушкина, против Тесака. И, в общем, в целом, как раз тот самый Центр Э, о котором мы говорили с предыдущим гостем в том числе, да, он довольно сильно постарался на этой ниве, насколько я понимаю. Ну, давайте сейчас попробуем как раз с Ирой об этом поговорить. Ира, здравствуйте.
Привет.
О, прекрасно. А я уже думал, что неонацисты перегрызли кабель. Вот, и, значит, тянул время и потратил 30 секунд на объяснение разницы между вот так и вот-вот. Да. Смотрите, давайте небольшую справку вначале дадим, потому что не все понимают, мне кажется, это важный такой стейтмент, что вот, то, что у вас это, если я правильно понял заметку, да, то есть 23-й год, такой всплеск этих телеграм-каналов, при этом до этого это неонацистское, националистическое движение было подавлено силовиками. Правильно ли я понимаю вот этот вот хронологию, да, то есть они подавлены, а 23-й год происходит всплеск, ну, прежде всего в телеграме. Если правильно понимаю, то уточните, если нет, поправьте. Так, сейчас, секунду. Надеюсь, что мы все-таки свяжемся. Сейчас, секунду, подождите, мне скажут. Ну, Ирина что-то сказала, какое-то одно слово. Давайте подождем немножко, буквально чуть-чуть. Пусть мне скажут, сколько нам ждать примерно. В общем, соответственно, давайте пока я, значит, продолжу. В целом было разгромлено, кто-то даже уехал из националистов, есть те, которые сражаются на фронте, но появились телеграм-каналы. Я даже не знаю, стоит ли нам давать их название или нет, но, может быть, Ирина, когда подключится, скажет, которые теперь выступают каким-то центром аккумулирования контента. То есть, если раньше существовали группировки, эти группировки, значит, там совершали какие-то преступления, выкладывали эти видео, фиксацию этих преступлений у себя на сайте, то теперь они присылают админам этих каналов. И админы этих каналов, опять же, да, я, честно говоря, не очень хочу их даже показывать, но это прямо они изобилуют тем самым контентом, где там избивают мигрантов, например, бывает, бездомных избивают. То есть теперь вот сосредоточение этого насилия — это Телеграм. И несколько есть таких каналов, и ребята там, значит, фотографируются, не знаю, на могиле того же Тесака, вот, например, или, скажем, бывает, что призывают выкладывать какой-то контент. Так, все еще нет. Давайте я просто про фильм пока расскажу. Многие зрители, наверное, видели фильм... Так, секунду. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Слышно меня? О, я уже, знаете, и так, и сяк прогреваю аудиторию. И, в общем, ну, слава богу, вы теперь с нами. Давайте вернемся к моему вопросу. Правильно я понимаю хронологию?
Да, все верно. Действительно, в этом году произошло такое перерождение националистского движения, ультраправого. И перед этим было его некоторое подавление, его, ну, значительной части. Нельзя сказать, что оно было полностью подавлено, иначе ему не из чего было бы просто возрождаться. Но да, основное давление произошло, давление и подавление произошло в 2017 году, когда стали закрывать массово власти. Естественно, стали это делать, блокировать сайты с ультраправым контентом. «Русский сектор», «Спутник» и «Погром». И такое знаковое событие, отрицательное для националистов, произошло в 2020 году, когда по всей России запретили проведение русских маршей. И стали, то есть не просто запретили сами мероприятия, но и стали подавлять, там, начались гонения на тех, кто эти марши организовывал в разных городах. Владимир Басманов, Поткин, о котором тоже идет речь в моем тексте, собственно, был одним из спикеров, и разные другие националисты, такие уже старой волны.
И получается, что появились телеграм-каналы. Можешь сказать, что телеграм-каналы, это вот, можно даже назвать их, наверное, да, это как бы группировки, или это центр аккумулирования контента? Как вообще все это устроено? Потому что, если, ну, я уже немножко рассказал, да, пока вы переключались, что, если я правильно понял, ну, скажите подробнее, там публикуется, собственно, контент, избиение и прочее, да, но при этом кто такие админы канала, и есть ли там реальная политическая сила за ними, непонятно. Вот можете рассказать, сколько таких каналов, что там публикуется подробнее? Можно назвать парочку, наверное.
Да, ну да, я, наверное, могу начать с названий тех, про которые подробнее писала я. Это «Русская Россия» и «Разгром». Да, это телеграм-каналы, еще несколько, их не так много, несколько других, в которых действительно скидывается контент. Это в основном избиение. Ну, потом чуть позже отвечу на вопрос о том, на кого именно они нападают, с какими целями. Да, туда скидываются эти ролики, которые в основном записывают не админы. Такие случаи тоже есть, но они минимальны. В основном это контент записывают другие школьники, подростки, там, чаще всего это до 20 лет, собственно, которые вот, да, как-то на волне вот этой вот своей приверженности к ультраправой идеологии совершают определенные действия и таким образом, ну, как-то вот проявляют себя, показывают, что я действительно это сделала, там напал на мигранта и получают какую-то там долю поддержки. Иногда за эти ролики предлагают определенное вознаграждение.
А кто вообще аудитория? Ну, в смысле, кто, во-первых, в этих роликах совершает нападение, понятно ли? Кто аудитория всех этих каналов?
Ну, мне сложно промониторить аудиторию, которая составляет там по несколько тысяч у каждого из каналов. А там у того же «Разгрома» это на сегодняшний момент, я проверила перед нашим эфиром, 9300 человек. А, ну, если там внимательно читать комментарии, очевидно, что это в основном молодые люди, которые придерживаются ультраправой идеологии, антимигрантской политики, они гомофобные и так далее. Ну, то есть вот все, что не связано с демократией и либерализмом, в этих каналах аккумулировано.
У меня вот такой вопрос. А понятно ли, кто админы этих каналов? Ну, то есть сейчас я объясню, да? То есть в моем представлении эта сфера там неонацистская, да, всегда там было полно, центр и работал, да? Ну, то есть провокаций. То есть насколько вот и беседовали с кем-то вы об этом, или вот есть ли понимание, ну то есть вот есть какой-то админ, да, он создал канал «Русская Россия», да, это же не группировка, не движение, это всего лишь канал, но люди туда скидывают контент, да, соответственно, получается, что, возможно, там сидит условно ФСБшник или сотрудник центра «Э», значит, которому подростки по его призыву скидывают контент. Ну, а дальше, соответственно, по ним работают. Вот вообще, насколько это, условно, там, канал группировки конкретный, может быть, есть группировка «Русская Россия», есть группировка «Разгром», или же это вообще какие-то непонятные люди, админы, неизвестно, кто они, соответственно, и, получается, подростки, ну, не понимают, что, возможно, там может стоять сотрудник спецслужб.
Так, да, сейчас я попробую ответить по порядку на все части вопроса. Да, это определенно пока что только каналы в Телеграме, они сами себя не позиционируют как какие-то группировки, уж тем более организованные. Кто эти люди? Админов обычно несколько. По крайней мере, то, что они говорят, возможно, это какой-то способ запутывания следов. Uh-huh. Их несколько. С той же «Русской России» я общалась с двумя. Один отказался созваниваться, я спросила, что хотелось бы с кем-то все-таки пообщаться, может, кто-то другой есть. Он мне тут же дал контакт другого парня, с которым, собственно, я и разговаривала. Он представился язычником, своего имени он не назвал. Я, честно говоря, никогда не разговаривала, наверное. Я так предполагаю, что я с ФСБшником никогда в своей жизни не разговаривала, но у этого голос был больше похож на какого-то вот чувачка из падика. Возможно, это такая отличная маскировка. Вот. Но это был интересный разговор, да. Насколько за ними реально могут стоять какие-то представители, сотрудники, представители силовых структур. Я предполагаю, что да, со слов того же Владимира Басманова, вот из движения националистов, он рассказал, что ну, эта схема есть, она не новая, в принципе, когда какие-то структуры либо выкупают канал, либо контролируют контент, который в нем находится, и это не значит, что вот какой-то условный там подросток, школьник действительно сидит на зарплате и пишет то, что ему говорят, возможно, он просто верит вообще в то, что он делает. Но как вариант он возможен. Доказать это мне пока не удалось. Давайте вот на таком ответе остановимся.
Вы сказали, что разговор с этим язычником, админом Русской Руси. Да? Название классное, кстати.
Русская Россия. Прекрасное название. Очень замечательно.
Русская Россия, да.
Мне тоже хочется его Русской Русью называть.
Нет, да, Русская Россия или Российская Русь. Значит, да, Русская Россия. Вот, Исличник, вы сказали, что разговор интересный. А о чем вы разговаривали? О мотивах его, о том, кто он такой. Можете подробнее сказать?
Ну, мы разговаривали, да, о многих вещах, в том числе о том, которые ты перечислила. Конечно, мне было интересно побольше узнать, кто он. Но это все было такое, похоже, было не на разговор, а на допрос. Разумеется, что я пытаюсь понять, кто он, а он там вот пытается сделать так, чтобы я это не поняла. Он не называл свой точный возраст, там он сказал 20+. У меня вылетело, честно говоря, из головы. А, из Ставропольского края, из Ставропольского края. Я спросила, да, он сказал, что не поддерживает войну, но при этом он собирается поехать, значит, уже буквально вот на следующий год в какую-то горячую точку вроде Сирии. В Украину ему почему-то не захотелось. Почему это был интересный разговор? У меня сложилось такое впечатление. Ну, во-первых, у него действительно был очень молодой голос, но здесь да, нет никаких доказательств. У него он был молодой на 18 и на 28, в общем-то. Вот. Но он практически каждый свой ответ начинал со слова «слушай». То есть это был такой мэнсплейнинг иногда. Мне казалось, что мне сейчас просто объясняют, как устроен этот мир, значит, а я тут какая-то глупенькая девочка, задаю какие-то вопросы за политику. Вот. А он такой мудрый, значит, националист и боевой, и в политику собирается. Он меня очень удивил, когда он сказал, что они хотят создавать свою политическую партию, и более того, через несколько дней к тому моменту, когда я уже сдавала текст, у них появился пост, что они действительно заявили о создании своей партии, но как бы дальше просто заявление о том, что вот смотрите, мы теперь называемся так-то, это больше пока никуда не продвинулось. Национал-социалистическая русская рабочая партия, у них такое название. Вот.
Скажи, пожалуйста, ты как раз упомянула, что он сказал, что в Украину воевать не поедет. А вообще, насколько, потому что я помню, знаю позицию Демушкина, да, как ты изучал, как раз вот националист Старой Гвардии, да, вот, он находится в России, вот, и он, ну, с той логикой, что война в Украине приносит зло русскому народу, поэтому, значит, он не поддержит войну. Вот эти неонацисты, да, которые, значит, развлекаются там избиением разных категорий людей, понятна ли их позиция, или для них это неважно, там, эта война, и если нужно, они сразу и на нее поедут пострелять. И есть ли есть какая-то тенденция, ну, кроме вот этого админа?
Я бы сказала, что это точно не то, что в первую очередь их волнует. Обсуждать какие-то истории про, про войну, им определенно не так интересно, как пойти и попинать там, условного мигранта. И так же, как в принципе, что и произошло, да, в 2014 году раскол в националистической среде, одни оказались по одну сторону за Россию, другие за Украину. Здесь есть такая же история, но те, с кем разговаривала я бы скорее сказала, что у них не четкая позиция, это просто какая-то такая пшённая каша в голове, потому что у них, с одной стороны, они вот просто, ну, какие-то фразы просто «я вот против я войны», значит, Путин был неправ, неправильно он сделал. С другой стороны, давайте отправим всех мигрантов на войну, просто будет такой вин-вин, значит, от мигрантов избавимся, потому что, естественно, они там все умрут, потому что их нужно отправлять на местные штурмы, и будет кому воевать вместо россиян. Потом сегодня я посмотрела, вот была, по-моему, вчерашняя или позавчерашняя акция, когда жены российских военных с наклейками на автомобилях там раскатывали, чтобы их мужей вернули домой. Здесь тоже им что-то, значит, не понравилось. Эта акция тоже не встретила в их среде какого-то одобрения. Плюс они то не за мирные переговоры, то не за то, чтобы мирным путем ввести Украину и Беларусь в состав России. Ну, то есть там совершенно непонятно, ну, может быть, просто в силу возраста. И опять же, отвечая на твой вопрос, пошли бы они на войну, но я думаю, что они просто об этом не особо думают, потому что им, ну, вот там 15, 16, 17. Вот, мне кажется, поэтому... Ну, там правда, вот как я сказала, там, ну, совершеннейшая каша. А вот, до Демушкина им далеко в этом плане.
А, далеко. А как ты думаешь, какую-то реальную политическую силу, ну, то есть вот сейчас они, это, конечно, убийства не совершают, да, то есть избиения, какую-то такую, знаешь, настоящую группировку, какие там в нулевые, там, вот у меня в Питере, да, родном просто, а, значит, Шульц и все остальные, они могут... Да, могут превратиться. Или это просто вот реально, условно говоря, ну, такое резюме, телеграм-канал с непонятными админами, куда, значит, подростки неонацистских взглядов со всей страны скидывают свои подвиги, да, где они сбивают, значит, там, бездомных, мигрантов и кого-то еще.
Ты знаешь, ну, я, может быть, просто по жизни пессимист. Мне кажется, что будет становиться хуже буквально через несколько дней после выхода моего текста появилась довольно громкая история про двух подростков 13-14 лет, которые в Новосибирске убили мигранта и выложили это видео как раз вот в одном из каналов, где эти видео распространяются. То есть оно было именно на этой почве сделано. По сути, это можно сейчас, наверное, назвать, если я не ошибаюсь, вот такое первое зафиксированное убийство за этот год, ну, где их задержали, и все, уже завели на них два уголовных дела. Ну, по сути, дети 13-14 лет, что это? Я вижу, я не отписалась от этих каналов, я вижу, что там усиливается риторика. Администраторы вот эти призывают к тому, что давайте хватит уже просто там что-то, кого-то пинать и резать шины, давайте скидывайте видео реальных убийств. И вот про то, про что я говорила в начале, если еще в начале этого месяца, там, да, парни, ну да, в начале месяца они предлагали от тысячи, одной тысячи до 5000 рублей за видео, в зависимости от качества, при том, что это было в рублях, но переводим в крипте. Я не знаю, как это работает сейчас. Несколько дней назад они уже предлагали за видео подарить пистолет Макарова. Тоже, честно, мне не очень, мне интересно, где они его раздобыли. Я быстренько погуглила цену, новый стоит порядка 40 тысяч рублей. То есть это явно уже не косарь в крипте. Вот. Да, в общем, завершая свой монолог к тому, что они сами призывают к усилению насилия, и об этом говорили некоторые спикеры моего текста. Вот там спикер Косовы, она наоборот надеется, что все пройдет. Ну и, собственно, ее опыту можно верить. Вот, но некоторые, наоборот, считают, что это сейчас такая разминка, и потом... что-то можно ожидать более серьезного. Не знаю, насколько в политическом ли плане, насколько они могут представлять серьезную политическую силу, учитывая в стране, в которой нет никакой другой политической силы, кроме одной единственной. Но вероятно, да.
Вот скажи, ты еще последний вопрос. Ты рассказываешь там видео такое. Вот если я пользователь Телеграма, я пожалуюсь Телеграму на этот Телеграм-канал. Ну, я, такие жалобы есть. Мне почему-то кажется, что люди из Антифа это делают. Удаляет ли Дуров их, ну, в смысле, администрация Телеграма? Я знаю, есть опыт Германии, да, где, надавив на Телеграм, сказав, мы его заблокируем. Там заблокировали, эти каналы заблокированы неонацистки. Здесь вообще был хоть раз, чтобы хоть один из этих каналов прикрыли из-за того контента, который они публикуют?
Мне об этом не говорили ни в Сове, ни в Антифа. Я таких случаев не знаю. И, кстати, вот интересный момент, что ты сказал, на это могли жаловаться в Антифа, потому что они в своем канале как раз в основном выкладывают эти ролики, ну, естественно, с другим посылом, но в любом случае они как бы тоже этот контент транслируют. Я не знаю, я не пробовала. Может, надо пойти сейчас пожаловаться. Хорошая идея.
Интересно, кстати. Что-то мне подсказывает, что насколько... у Дурова другие принципы.
Ну да, типа это же свобода слова. Но насколько я знаю, как раз из ВКонтакте и перешли все вот эти ультраправы в Телеграм, именно потому что там гораздо сложнее отслеживать и админов, и контент практически не блокируется, можно все что угодно делать. И не такие Телеграм-каналы есть там.
Ну да. Да, Дуров сторонник принципа «пусть расцветают 100 цветов», даже такие ядовитые цветы. Ирина Новик вот так рассказала про телеграм-каналы на наследство в Телеграме. Спасибо большое, что пришла и рассказала, несмотря на технические трудности.
Спасибо вам, что подождали. Счастливо.
Мой последний гость, Александр, политолог Александр Финиарель, который для «Инсайдера», тут мы представляем один холдинг, написал большую историческую статью, посвященную тому, как оппозиция в разных странах в прошлом, находясь в эмиграции, успешно или неуспешно влияла на политические процессы в родной стране. И, собственно, я думаю, что повод для написания статьи понятен. Давайте спросим об этом Александра. Александр, здравствуйте.
Привет, добрый вечер. Меня слышно?
Добрый вечер. Да, вас слышно.
Добрый вечер. Отлично.
Вот, да. Правильно я понимаю, что идея этот текст сделать появилась на фоне всех этих дискуссий или называемых срачами, которые есть в последнее время вокруг российской оппозиции в изгнании?
Ну, идея для этого текст появилась. Я думал написать про то, что вообще делает российская оппозиция сейчас, но инсайдер мне предложил написать про историю того, что делала оппозиция в изгнании уже сейчас.
Я начну с цитаты, которая там есть. Это из Ленина, да, если не ошибаюсь, январь 17-го. «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции», написал он буквально там за месяц, за два до революции. К Ленину я еще и вернусь. Но у вас очень необычные, интересные примеры, довольно показательные, поэтому я бы хотел, если можно, мы пройдемся как раз по ним. И вот начать с Чили. Как противники Пиночета довольно, если я правильно понял, успешно, в том числе на выборы в Чили влияли. Можете вот начать с этой истории подробнее?
Ну, это были не совсем выборы, это был референдум о продлении полномочий. Дело в том, что хунта захватила сначала власть в Чили, свергнув законного президента, потом Конституционный совет выработал новую конституцию с условием, что через 8 лет чилийцы должны проголосовать за следующего президента, и был предложен, очевидно, Пиночет тогда. Вот, и тогда они смогли дать то, что большая часть населения проголосовала против продления полномочий. И там была довольно успешная кампания, как бы соединенная и внутри Чили, и за границей, потому что очень много чилийцев и так жили за границей в США, очень много эмигрировали из-за того, что был свергнут президент. В Чили прошла волна репрессий, более 3000 человек было убито или пропало, где-то 40 тысяч подверглось пыткам или заключению по политическим мотивам. И чилийцы регулярно показывали людям в других странах то, какие преступления совершает этот режим. Особенно это важно было показывать США, потому что переворот произошел с поддержкой США, которые были против президента-коммуниста. Чилийское движение солидарности выстроило в США очень интенсивную сеть поддержки, взаимосвязи с другими движениями. Она тогда сотрудничала с движением за права темнокожих, с антивоенным движением, и выработанные этими движениями связи помогли уже чилийскому движению связываться с СМИ, с реальными представителями США. И США подтолкнули Чили к тому, чтобы все-таки провести этот референдум и снизить давление цензуры. Вот так. да.
То есть получается, что это опыт успешный, да? То есть эмиграция в оппозиции, она смогла повлиять на процессы внутри страны.
Да, ну, она, естественно, была соединена с активистами внутри страны. Они координировались между собой. И это во всех, собственно, успешных случаях происходило именно так, когда, что есть некоторое количество людей, которые эмигрировали и агитировали иностранцев как-то помочь, вмешаться, дать денег, повлиять на страну, дать технологии, еще какую-то оказать поддержку движению внутри. Но при этом иностранное движение направляло свою поддержку на движение внутри страны.
Ну вот, например, вы проводите пример протеста против Вьетнамской войны, да? Вот там, то есть для меня до этого, да, были очевидны, там были протесты внутри, но то, что это еще и было и снаружи, можете подробнее сказать, что было снаружи, кто были эти люди, которые снаружи также пытались влиять на правительство США, что они делали, и насколько была успешна их, их борьба?
Тогда более 100 тысяч американцев, ну, в основном бежали от призыва. Как раз больше 100 тысяч убежали в Канаду и несколько тысяч в разные страны Европы. Плюс были еще дезертиры вьетнамские, небольшое количество. Там было даже случай, когда японские активисты переправляли дезертиров из Вьетнама через СССР в Швецию. Вот. И в тех, куда попадали эти люди, они вместе с местными антивоенными организациями устраивали акции, печатали газеты, которые в том числе распространялись на военных базах в США позже. Они также устраивали хостелы для приема тех, кто приезжает и бежит от призыва. Но там, опять же, было внутри США и снаружи США. Естественно, поскольку на США сложно повлиять в какой-то другой стране. В основном большую часть работы делало движение внутри США. Но сложно как бы переоценить вклад тех, кто отказались служить и сбежали в другую страну, чтобы избежать призыва.
Ну, вообще, как пример с хостелом, мне очень напомнил там Ковчег, да, Free Russia, кстати, который все знают из-за фабрики эльфов, но они же подобно организуют для тех, кто для активистов, да, кто бежал из России, там, для исследователей и, в принципе, для людей, которые от призыва тоже. То здесь, получается, тоже такая же смычка.
Есть хорошо, у нас еще
арабская весна, которая...
Да.
Да. Вот, арабская... Вот тоже приводите пример арабской весны. Вывожу. У меня тоже... Да, вот да. Как бы там тоже есть эта смычка. Внешнее, ну, была в смысле, внешнее давление и внутреннее давление.
Да, конечно. С арабской весной это особый кейс, потому что в основном это были авторитарные страны, которые своих активистов, оппозиционных активистов за рубежом тоже преследовали и устраивали наемные убийства, например. И поэтому многие представители арабских диаспор боялись как-то высказываться до протестов на родине. И их вовлекло в протесты то, что на их семьи на родине влияло происходящее. И они стали помогать, распространяя информацию о протестах, рассказывая принимающим странам о том, какие у протестующих требования, переправляя, опять же, на родину какие-то необходимые медикаменты, спутниковые телефоны. И они применяли свои знания для того, чтобы научить активистов на родине тому, чему они научились в других странах. Лоббировали признание переходных каких-то властных органов типа Ливийского национального совета. И еще важно то, что они в условиях цензуры передавали информацию от активистов на местах к активистам на местах. То есть как бы они, не присутствуя у себя в стране, могли высказываться и рассказывать о преступлениях режима своим согражданам внутри страны.
Мы начали с Ленина, я спрошу еще про Ленина, потом уже перейду к современности. У Ленина та же смычка была, да, естественно, внешняя и внутренняя?
Да, конечно. Тогда социалистической партии пришлось проводить свои съезды за пределами Российской империи, потому что Российская империя на первый съезд ворвалась и арестовывала присутствующих. Вот. И социалистическая партия занималась тем, что переправляла оружие внутрь страны. Она печатала свои газеты, листовки, планировала стратегию за пределами страны того, как действовать внутри, и оказывала, естественно, влияние на то, как воспринималась Россия за пределами, за ее пределами в Европе, собственно говоря.
Теперь вот два вопроса. Мне кажется, сейчас, может, я ошибаюсь, вы поправьте меня, да, есть как бы две проблемы, да. Одна проблема — это какой-то со стороны части общества, это есть пропаганда, которая все время говорит, там, уехали, неважно, журналисты, политики, уехали, оторвались, ничего не понимают, не имеют морального права, звучит такое, да, даже прилагательно, морального права вообще чем-то заниматься в России, да. Есть пропаганда. Есть сейчас людей, которые находятся в России, которые по разным причинам там обижены, злятся, неважно, да, высказывают то же самое. Вот первый вопрос. В этих случаях, которых вы изучили, там тоже звучало такое от пропаганды или от тех, кто внутри? Вы не имеете морального права, что там тут указывать? Уехали отрезанные ломоть. Вот как здесь было?
Нет, честно говоря, я такого особо не замечал. Но это может быть связано с тем, как до нас доходила эта информация. Потому что вряд ли до нас, например, дошла информация социалистических активистов внутри Российской империи из-за репрессий, например.
Ну да. И они Ленина ругают, что он имеет морального права. Второй вопрос. Вот сейчас, если эта смычка, ну, о которой вы постоянно говорите, да, когда есть внешнее там, и оппозиционеры вне страны, и внешнее давление, и внутреннее. То есть, есть ли эта смычка, первый вопрос. И второй, возможно ли она в условиях того авторитаризма, который есть в России, да, и той степени репрессий по отношению к там, антивоенному активизму, ну и как бы почти любому политическому активизму, кроме активизма какого-то такого на низовом уровне, и то по поводу того, чтобы, значит, дороги нормально ремонтировали и магазин с пивом не строили возле детской площадки. Вот видите ли вы сейчас это, такую смычку, и, возможно, в будущем, в условиях нынешней России?
Ну, у нас есть, очевидно, организации, которые оказывают давление и внутри, и вне России. Есть такие организации, как феминистское антивоенное сопротивление, у которой есть активисты на местах, взаимосвязанные с активистами за рубежом. Но, мне кажется, в современной ситуации с Россией проблема в том, что не скоординированы действия пока что ни у оппозиции российской, в которой довольно много пока конфликтов, и которая не может выработать единые программы, единые цели, и даже у российской оппозиции с европейскими политиками, у европейских политиков друг с другом.
Ну, это основной вопрос. А вы вот в целом, в этом смысле, пессимист или оптимист? То есть удастся ли наладить это взаимодействие в будущем по всем этим, во всех этих составляющих, которых вы сказали, или будет только хуже, и все продолжат, прошу прощения, сраться, и какого-то движения вперед не будет? Как вы думаете?
Ну, я надеюсь, что в какой-то момент все-таки эти конфликты будут преодолены. Мне кажется, что брюссельский диалог и берлинская платформа — это такие хорошие случаи объединения и взаимодействия оппозиционных сил и оппозиционных сил с Европарламентом. И, по крайней мере, о берлинской платформе все политологи, активисты отзывались как о плодотворном варианте взаимодействия.
Спасибо большое. Когда, знаете, когда вот слышишь исторический опыт, и что, типа, ты не первый, всегда легче. По крайней мере, мне было легче, как журналисту, когда я уехал в изгнание, когда стал работать в изгнании, когда я понял, что мы не первые. И есть люди, которые, там, знаете, как журналисты из Мьянмы, которые работают десятилетиями в изгнании. В общем, когда смотришь на исторический опыт, становится чуть легче. Спасибо большое, что пришли, рассказали все эти примеры.
Спасибо. Всего доброго.
Ну и в заключение, как я и обещал, последний гость – это Андрей Захаров, журналист, который сделал вместе с проектом фильм «Его война» в 2014 году. И поступают тут вопросы, и, наверное, из тех вопросов, на которые я могу бы здесь ответить, и всем советую, кто еще не смотрел этот фильм, посмотреть его. Это работа, которая для меня важна, хотя, как я сейчас скажу, да, то есть изначально там, это фильм на 1.5 часа, посмотрели уже 1.5 миллиона человек. Изначально сценарий был на 2.5 часа, и я даже готов был больше сделать, но там в силу многих причин, там, в том числе стоимости продакшена, мы сократили. И вот как раз когда вот сейчас часто приходят ко мне сообщения, типа, почему об этом не рассказали, почему об этом не рассказали. Это проблема. Когда сокращаешь, да, у тебя происходит такое узконаправленность. И вот как раз здесь для меня нерешенный вопрос. Если ты хочешь о таком сложном явлении, как война, рассказать, да, можно ли вообще это сделать, ну, 1.5 часа, даже выбрав определенный фокус? Или там, не знаю, нужно было делать серию из 4 фильмов. А в таком случае все ли посмотрят серию из 4 фильмов? Потому что, понятно, там фильм на 1.5 часа на скорости 1.5 посмотрит больше, чем серию из 4 фильмов по 2 часа. И мне это окончательный ответ на вопрос. То есть, иногда я думаю, что надо было все-таки, там, не знаю, разбить, сделать больше, зато как бы было полноценно. А с другой стороны, возможно, растекаясь мыслью по древу, ты теряешь мысль. Не знаю. Напишите, если посмотрели фильм, в комментариях, хотелось ли вам больше, 2.5 часа, 3 часа. Ну и, соответственно, пишите в комментариях, как вам этот выпуск прослушки. Все герои были новые и одновременно с интересными материалами. Меня зовут Андрей Захаров, это была прослушка. Также комментарий можно писать у меня в телеграм-канале «Захаров». Там куча было постов про фильм, есть пост про стрим. Этот, в общем, хотите про фильм, пишите, где фильм, хотите про стрим, пишите, где стрим. Ну и ставьте лайк под этим видео, и здесь тоже будете оставлять комментарии. Так его посмотрят больше людей. В общем, 4 гостя плюс Андрей Захаров. Всем хорошего вечера.